Глава 17. Полицейский участок на Хелл-стрит располагался в непритязательном здании, выстроенном в стиле, как я предположил, марсианского барокко. Трудно определить, проектировалось ли оно с самого начала под участок или же его переоборудовали впоследствии. Сооружение могло бы быть настоящей крепостью. В облицованных красным гранитом стенах были проделаны высокие узкие амбразуры. Окна с тонированными стеклами защищали неприметные утолщения генераторов силовых полей. Шероховатая поверхность стен в свете утреннего солнца алела кровью. Я так и не смог прийти к заключению, ступени, ведущие ко входу под аркой, специально сделаны неровными или они стерлись от времени. Как только я вошел внутрь, меня тотчас же охватило странное спокойствие. Решив, что это инфразвук, я окинул взглядом отбросы человеческого общества, покорно ждущие на скамейках. Если это были арестованные подозреваемые, то вели они себя на удивление невозмутимо. Сомневаюсь, что подобное поведение объясняется воздействием безмятежных росписей на стенах. Я пересек разноцветную полоску света, падающую из окна, прошел мимо небольших групп людей, беседующих на пониженных тонах, более подходящих библиотеке, нежели правоохранительному учреждению, и приблизился к столику дежурного. Увидев меня, дежурный сержант мило заморгал. По-видимому, инфразвук действовал и на него. «Мне нужна лейтенант Ортега», — сообщил я, — «из отдела органических повреждений». «Как вас представить?» «Передайте, ее спрашивает Элиас Райкер». Краем глаза я заметил, что другой полицейский при звуках этого имени вздрогнул, но промолчал. Дежурный сержант, поговорив по телефону, выслушал ответ и повернулся ко мне. «Сейчас она кого-нибудь пришлет. Вы вооружены?» Кивнув, я сунул руку во внутренний карман куртки, чтобы достать Немекс. «Пожалуйста, передавайте оружие осторожно». Благожелательно улыбнувшись, добавил сержант. «Программное обеспечение системы безопасности очень чувствительное, и если вы сделаете резкое движение, вас оглушат». Перемещая руку с черепашьей скоростью, я достал Немекс и положил его на стол, затем отстегнул от руки нож Тэббит. Когда я закончил, дежурный сержант блаженно улыбнулся. «Благодарю вас. Оружие будет возвращено при выходе из здания». Не успел он договорить фразу, как из двери в дальнем углу зала появились двое подручных Ортеги и быстрым шагом направились к столу. Их лица искажало одинаково яростное выражение. Судя по всему, за такое короткое время инфразвук еще не успел на них подействовать. Иракезы шагнули ко мне, намереваясь схватить за руки. «Не надо», — предупредил я. «Эй, послушайте, этот человек не арестован», — вмешался дежурный сержант. Один из полицейских, бросив на него взгляд, презрительно фыркнул. Другой молчал и смотрел на меня так, как будто давно не ел сырого мяса. Я безмятежно улыбнулся. После встречи с Банкрофтом я вернулся в Хендрикс и проспал почти 20 часов подряд. Я отдохнул, находился на нейрохимическом взводе, испытывал сердечную неприязнь к представителям власти, которой гордилась бы сама Куэлл. Наверное, это было заметно. Иракезы отказались от попыток обыска, и мы втроем поднялись на четвертый этаж, в тишине, нарушаемой только поскрипыванием древнего лифта. Кабинет Ортеги был с одним из тех высоких узких окон, точнее, его нижней половиной, отсеченной потолком. По-видимому, оставшаяся часть была в помещении сверху и выглядела там как взмывающая ракета. Наконец я увидел признаки того, что здание было перестроено. На остальных стенах и экранах кабинета отображался тропический закат над морем и островами. Сочетание тонированного стекла окна и заката наполняло кабинет мягким оранжевым светом, в котором виднелись кружащиеся пылинки. Лейтенант сидела за массивным деревянным столом, словно зверь в клетке. Поставив подбородок на руку, силой прижавшись голенью и коленом к краю стола, она изучала данные на экране допотопного переносного компьютера. Помимо компьютера, на необъятном столе были лишь видавшие виды крупнокалиберный Смит Вессон да пластиковый стаканчик кофе с нетронутой нагревательной полоской. При нашем появлении Ортега подняла голову и кивком отпустила сотрудников.
«Присаживайтесь, Ковач».
Оглянувшись по сторонам, я увидел у окна стул и придвинул его к письменному столу. Вечерний свет, заливавший кабинет, сильно меня смущал.
«Вы часто работаете в ночную смену?»
Ортега сверкнула глазами.
«Это еще что за шутка?»
«Да ничего такого»,
— я развел руками, указывая на предзакатные сумерки.
«Просто подумал, что вы поэтому так настроили стены. Знаете, на дворе 10 часов утра».
«А, вот оно что»,
— проворчала Ортега, пробегая взглядом по изображению на стенах. Определить в свете тропического заката было трудно, но я решил, что глаза у нее серо-зеленые, как море рядом с водоворотом.
«Просто оборудование рассинхронизировалось. Управление полиции в Эль-Пасо по дешевке приобрело устройство имитации окружающей среды. Время от времени оно выкидывает подобные фокусы».
«Нелегко вам приходится».
«Да, иногда я его отключаю, но неоновые полоски...»
Она вдруг резко вскинула голову.
«Что со мной, мать твою? Ковач, вы отдаете себе отчет, насколько сейчас близки к тому, чтобы отправиться на хранение?»
Сблизив большой и указательный пальцы, я посмотрел на Ортегу сквозь щелочку.
«Насколько я слышал, от этого меня отделяют только показания клиники Вэй».
«Не волнуйтесь, мы сможем обойтись и без них. Вчера утром в 7:43 вы вышли из дверей клиники. Это зафиксировали спутники наблюдения».
Я молча пожал плечами.
«И не думайте, что ваш дружок Маф сможет до бесконечности вас покрывать. Водитель лимузина клиники Вэй рассказывает интересные вещи об угоне его машины и настоящих смертях. Быть может, он и про вас что-нибудь скажет».
«Вы конфисковали лимузин?» — небрежным тоном спросил я. «Или клиника потребовала вернуть его до того, как вы успели провести тесты?»
Рот Ортеги превратился в тонкую полоску. Я кивнул.
«Так я и думал. А водитель, полагаю, не скажет ни слова до тех пор, пока его не ткнет клиника».
«Послушай, Ковач, я буду давить и давить, и рано или поздно что-нибудь треснет. Это лишь вопрос времени, ублюдок. Вбей себе в голову».
«Завидное упорство», — заметил я. «Какая жалость, что вы не подошли с ним к делу Банкрофта».
«Да нет никакого дела Банкрофта, мать твою!»
Вскочив на ноги, Ортега с силой ударила ладонями по столу, щурясь от бешенства и отвращения. Я ждал с натянутыми до предела нервами. «Интересно, а не случаются ли в управлении полиции Бэй-Сити с подозреваемыми разного рода травмы, как это происходит в некоторых других правоохранительных учреждениях, где мне довелось побывать?» В конце концов, лейтенант шумно выдохнула и медленно, расслабляя сустав за суставом, опустилась в кресло. Гнев схлынул с лица, но отвращение осталось, задержавшись в тонких складках у глаз и поджатых полных губах. Ортега посмотрел на свои ногти.
«Вам известно, что мы вчера нашли в клинике Вэй?»
«Человеческие органы, предназначенные для поставки на черный рынок? Программы виртуальных пыток? Или вам не дали побыть там достаточно долго?»
«Мы обнаружили в клинике 17 трупов с сожженной памятью больших полушарий. Все эти люди были безоружны. 17 убитых, умерших настоящей смертью».
Она снова посмотрела на меня. Выражение отвращения не исчезало.
«Извините за то, что я никак не отреагировал на ваши слова», — холодно произнес я. «Когда я носил форму, мне довелось видеть кое-что и похуже. Точнее, я сам совершал гораздо более страшные поступки, когда воевал от имени протектората».
«Это была война».
«О, пожалуйста, не надо».
Ортега промолчала, и я нагнулся к ней.
«И не говорите, что вы переживаете из-за этих 17 человек», — я указал на свое лицо. «Вот что вас беспокоит.
Вы боитесь, как бы кто-нибудь не порезал вот это.